Говорит и показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева. Две страшные цифры обрушились сегодня на Дмитрия Медведева. С одной стороны, 20 миллионов просмотров на Ютьюбе замечательного, для него замечательного фильма Алексея Навального «Он вам больше не Димон». И с другой стороны, половина россиян по результатам опроса Левада-центра заявила, что она не хотела бы больше видеть Дмитрия Анатольевича премьер-министром. Это такое впервые. В общем, с симпатией к нему относились люди. Вы по нашим опросам это видели. Никто так особенно не переносил на него никогда никакое свое неприятие действительности, на его личность. И вдруг такой удар. Мы будем говорить сегодня об этом с нашими гостями. С нами на связи Александр Морозов. Здравствуйте, Александр.
Приветствую, добрый день.
Александр, известный политик, аналитик. Ну, Александр, тут такое дело, что обстоятельства складываются так, что нам нужно очень срочно, очень быстро обсудить ситуацию, связанную с тем, что буквально минуты назад, 15 минут назад, мы узнали о том, что прокуратура, Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность «Открытой России», которую возглавляет Михаил Ходорковский, и инкриминировали этой организации инспирирование протестных настроений и попытку повлиять на результаты выборов. И бог знает что, видимо, все это к акциям, которые назначила на конец апреля эта организация. Что вы об этом скажете? Шло ли к этому? Ждали ли вы такого?
Ну, конечно, были, возможно, разные сценарии. То есть, во-первых, Кремль вообще мог бы спокойно допустить на политическую площадку и ФБК Навального, и Открытую Россию Ходорковского, и, допустим, обновленный Парнас и кого-то, и даже Солидарность, которая будет дальше как-то формироваться. Но выбран сценарий, мы видим, что выбран сценарий такой жесткого прессинга, борьбы и выдавливания полностью из каких-либо возможностей участвовать в публичной политике. Открытую Россию тем самым, значит, как бы Генпрокуратура обвиняет в том, что она финансируется из-за рубежа и является де-факто зарубежной организацией, и приравнивает ее к крупным известным американским фондам, которым деятельность уже запрещена на территории России, а представители таких организаций были лишены права въезда на территорию России. Это было уже и 2 года назад, и 3. Так что, ну что ж, Открытая Россия сталкивается тем самым с новым испытанием.
Ну, а как вы считаете, Александр, вот эта история с этими объявленными акциями, которые идут под лозунгом, это уже не против Дмитрия Анатольевича, невинная жертва Алексея Навального, невинная или нет, мы еще обсудим. Это против конкретной кандидатуры на должность нового президента, очередного президента Российской Федерации, очередного Владимира Путина. Эти акции проходят под лозунгом «надоел», должны были пройти под лозунгом «надоел». Вам не кажется, что эта организация очень рисковала, когда декларировала такие акции под таким лозунгом?
Ну, конечно, какой-то риск в этом есть, и немалый. Но, с другой стороны, если смотреть здраво на ситуацию и не впадать совсем в такое уже, в такое евразийство оголтелое, то надо сказать следующее. Но ведь в обществе существует какое-то количество людей, которые не хотят пятого срока, там, четвертого или, там, скажем, какого-то десятого срока Путина, который надвигается. Почему же они не могут в мирной форме и гражданским путем выразить свою точку зрения? Но не может быть ситуации, при которой 99,8% жарко хотят продолжения путинского президентства. Поэтому мне кажется, что, ну, во-первых, Кремль очень болезненно реагирует сейчас на все. Это видно. Болезненно, неадекватно. Во всем усматривает сразу заговор и проявление какой-то даже подковерной собственной борьбы, борьбы башен. Поэтому мне кажется, что, ну, конечно, Открытая Россия тем самым, вообще говоря, получает даже какую-то нашивку за ранение, что называется, то есть себе на форменный рукав, то есть прибавляет себе некоторого политического веса. Кремль относится серьезно к Открытой России, такой вывод сделает, конечно, Михаил Ходорковский, и будет прав.
Угу. Вот это очень интересно. К большому сожалению, вот в эти минуты Михаил Ходорковский дает сейчас интервью другой телекомпании РБК, и потом он быстро едет в аэропорт. Поэтому Ольга Писпанин, которая сообщила нам о его передвижениях, сейчас с нами на связи. Ольга, здравствуйте. Ольга представляет «Открытую Россию». Оль, скажите, пожалуйста, вы-то впрямую увязываете именно сегодняшнее решение Генеральной прокуратуры с предстоящими акциями? Или вы такую связь для себя не усматриваете, вы считаете, что все к этому последовательно шло и почему-то случилось именно сегодня? Ну вот, у нас нет Ольги Писманин теперь даже на связи. Вся «Открытая Россия», поскольку объявлена нежелательной организацией, наверное, ушла теперь, ну, если не в подполье, то, по крайней мере, с телефона, со скайпа, со связи. Итак, мы продолжаем сегодняшнюю тему нашего эфира. Сегодня, как я уже сказала, две цифры, обрушившиеся на Дмитрия Анатольевича. А это самое главное. Главное из них, конечно, не цифры просмотров на YouTube, про которые мы уже давно знали, что они велики, а цифры недоверия и цифры неподдержки российских опрошенных Левада-центром. 50%, почти 50% хотят, чтобы он ушел. Вот мы сейчас вам эти цифры покажем. Эти цифры были сегодня оглашены по всем каналам. Вот вопрос задавался, вы были бы сейчас за... Вот покажите, пожалуйста, на экране, я прошу наших продюсеров, эти цифры. Вы были бы сейчас за или против того, чтобы отправить председателя правительства России Дмитрия Медведева в отставку? Задавал вопрос Левада-центр, и определенно за 18%, скорее за 27, скорее против 25, определенно против 8, затруднились ответить 23. Вот такие цифры, конечно, очень много. И после этих цифр вдруг случилось так, что не смог Кремль не отреагировать на результаты опроса. Мы не знаем почему, но тем не менее Дмитрий Песков нашел сегодня возможность или необходимость обозначить свое отношение к этим цифрам. Давайте посмотрим, как это было. Послушаем, что он сказал.
Она действительно опубликована. Опубликована недавно. И, наверное, нам потребуется время, чтобы проанализировать эти данные. Мы всегда внимательно относимся к социологии, но с известными допусками, скажем так. Но нам потребуется время какое-то. Сразу, наверное, можно сказать, что, безусловно, работа правительства сложна. Правительство, конечно, несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением экономикой. И, конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место. Это вполне допустимо. Но еще раз повторяю, мы проанализируем эти данные.
И вот к чему приведут эти анализы Кремля вот этих вот результатов, мы с вами сегодня об этом поговорим. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Звоните нам со своими мнениями, как вы считаете, отреагирует Кремль на результат этого опроса. А с нами на связи все-таки Ольга Писпанин. Ольга, еще раз здравствуйте. Еще раз вопрос вам. Увязываете ли вы события вокруг «Открытой России» с акциями, которые вы планировали?
Да, Лен, добрый вечер. Естественно, мы увязываем эти события, потому что, во-первых, и закон этот принимался конкретно под «Открытую Россию» для того, чтобы признать ее нежелательной. Мало того, придумать закон они придумали, но что такое нежелательная организация и как с ней бороться, они до конца так и не продумали. Предъявив миру юридические лица в Британии и в Америке, которые они собираются запретить, я не очень хорошо понимаю, каким образом юридически и физически они смогут это сделать. Потому как движение «Открытая Россия», существующее в Российской Федерации, работающее там, готовящее акцию 29 апреля, никоим образом не связано с этими юридическими лицами. Потому как мы соблюдаем закон Российской Федерации, и по законам Российской Федерации общественное движение не имеет права иметь счетов, а главное, получать на них какие-либо деньги, тем более из-за рубежа.
Спасибо, Ольга. Ну, вы будете оспаривать, конечно же, это решение, естественно.
Навряд ли, я думаю. Главное, какой смысл в этом?
Смысл попытаться?
Ну, так и что? Ну, попытаемся. Ну, они скажут, нет, грозно, и погрозят пальчиком. А, во-первых, это никоим образом не прервет нашу работу, никоим образом нам не помешает. Как была запланирована акция 29-го во многих городах, больше чем 30 городах России, так она и пройдет. Так что не вижу пока никакого смысла отвлекаться на какую-то кучерьму людей, придумывающих, внедряющих неправовые законы. сегодня там очередной депутат, который уже раз 500 пытался нас куда-то тоже привлечь, отправить в космос, в ГУЛАГ или еще куда-то. Опять накатал чайки на нас какое-то донесение. Ну, Лен, честное слово, на всех не отреагируешь, во-первых. Во-вторых, в этом дурдоме, мне кажется, даже и не стоит этого делать. В-третьих, ну, когда они так шевелятся и так страшно стучат лапками, ну, наверное, им самим страшно. Значит, хорошо, значит, правильной дорогой идем, значит, тогда правильные вещи делаем.
Да-да, тогда что меняет для вашей организации это решение Генеральной прокуратуры? Что, в чем ваша деятельность будет скорректирована?
Ничего не меняет, абсолютно.
И людям, которые работают в России, не придется, не будут ощущать какие-то сложности, проблемы с получением там зарплат.
Лен, давайте будем честными. Да. Мы откуда можем знать, как людям Российской Федерации может аукнуться любое сотрудничество? Будет сотрудничество с мемориалом, или с сотрудничеством с Институтом региональной прессы, или с сотрудничеством с Михаилом Ходорковским, или с Навальным. Мы можем сказать, что мы гарантированно защищены от грязных лап вот этих вот, даже не знаю, как нецензурно бы, вернее, цензурно их назвать. Mm-hmm. Мне кажется, никто сегодня, даже просто проходящий мимо по улице Махатки, там, да, первый раз, которого mm-hmm. приняли, и который отбывает уже который срок, издеваются и так далее, не может быть гарантировано того, Оль, что он не попадет.
Это понятно, что никто не может быть гарантирован. Юридически степень риска сотрудничества повышается, потому что лица, которые сотрудничают с запрещенной в России организацией, автоматически подпадают под законодательство, под уголовное законодательство. Естественно, что пока организация Алексея Навального не запрещена таким же образом, люди, которые там работают, у них есть проблемы, их могут арестовать на 25 суток, посадить. Но формально придраться за сотрудничество с этой организацией невозможно. С вашей уже возможно.
И так было всегда. Мы можем посчитать, сколько невинных людей по юг сидело.
Понятно. Спасибо, Ольга. Ну, я все-таки желаю, что если у вас будет возможность юридически отстаивать свои права, но, может быть, все-таки вы ей воспользуетесь. С нами Наталья Зоркая. Здравствуйте, Наталья.
Да, добрый день.
Наталья, специалист Левада-центра, который проводит опросы о доверии правительству. Вот мы сейчас покажем второй опрос, тоже горестный для Дмитрия Анатольевича. Это как менялся рейтинг доверия к нему. И вот мы видим, что этот рейтинг доверия упал. Если вот буквально на днях были цифры, что он упал на 10%, теперь мы видим падение до 15%. Это очень глубокое падение, мне кажется, с точки зрения социологов. Наталья, я хотела бы вас спросить, вы увеличилось ли количество опросов, связанных с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, с его персоной, после того, как вышел фильм Алексея Навального? Это связанные вещи?
Ну, мы регулярно задаем вопросы об одобрении премьер-министра, о доверии к нему, так что это рядовая наша практика, это мы делаем там что-то ежемесячно, что-то раз там в 2-3 месяца. После фильма Навального у нас был отдельный вопрос о том, видели ли люди этот фильм с соответствующими данными, как они к нему относятся. Новым вопросом вот сейчас, который вызвал большой шум сегодня, центр наш разрывали звонки по поводу того, следует, мы задали вопрос по поводу того, следует ли премьер-министру подать в отставку. Ну, этот вопрос, конечно, связан с тем, с расследованием фонда Навального и с протестной активностью, которая нашла свое выражение 26 марта, и, собственно, со всем контекстом отношения общественного мнения к проблеме коррумпированности высших эшелонов власти. И поскольку мы получили, не говоря о том, что и само доверие к Медведеву падает, уже оно сейчас упало резко, резкий скачок такой произошел, но, в принципе, уже давно, где-то начиная с 2012 года, шел постепенный. То есть если раньше Медведеву доверяли примерно так же, как Путину, это такая была его тень, немножко меньше, но и одобряли его деятельность. Потом началось в 2011-2012 году расхождение. Был некоторый подъем, связанный с крымской эйфорией и со всем этим мобилизационным подъемом после присоединения Крыма. А потом мы фиксировали постоянно уже такое сильное разделение доверия и одобрения самого премьера и Путина, который остается примерно на том же уровне. Связано это, конечно, сугубо с тем, что эйфория посткрымская как бы уходит, экономический кризис никуда не уходит, и начинает просыпаться вот такое стоившееся все равно и в 2014, и в 2015 году такое хроническое недовольство людей ухудшающимися условиями жизни, падением доходов и так далее, но и состоянием всей институциональной системы общества, там, не знаю.
Ну, это-то да. Но на личности симпатичного людям Дмитрия Анатольевича до сих пор это так остро не сказывалось. Вы вот результаты последнего этого опроса, который вызвал такую реакцию бурную в обществе, вы предвидели, все к тому шло, судя по тому, что вы получали до этого?
Предвидеть было сложно довольно-таки, но мы ожидали, что будет некоторое снижение, но что такой сильный эффект будет, нет. Но это как раз говорит о том, что общественное мнение сильно напряжено. И тут я хотела бы отметить, что особенно резкое падение мы наблюдаем, ну, оно примерно равномерно там, во всех группах и во всех типах поселений, но очень сильно выделяется Москва, где за отставку Медведева 59%, и там позитивно его оценивают всего 10%, хотя, ну, вот какие-то его качества, хотя в целом там примерно около трети все-таки. Это тоже низкий показатель. Около трети высказывают ему симпатию или говорят о нем нейтрально. Ну, и также недоверие в Москве по сравнению со всей страной, если по стране в среднем 33, вот в той или иной мере доверяют Медведеву сейчас, то в Москве 33-52 по всей стране, то в Москве это 16-74. То есть Москва очень часто напряжена, перегрета, очень много, как бы, ну, тут все как бы сходится, все, и ожидания протестов здесь самые высокие.
И интернетом Москва охвачена лучше, и я думаю, что количество посмотревших фильм наверняка вы фиксировали больше в Москве, чем где-либо.
Ну, в Москве оно, конечно, больше, хотя, в принципе, сейчас уже такой разницы и такого перепада между Москвой и другими крупными городами нет. Вот все-таки интернет, ну, достаточно широко уже распространен, но в Москве, ну, это просто гораздо выше социальная напряженность вообще, в принципе, и с одной стороны. С другой стороны, желание отслеживать разную информацию, то есть разные информационные потоки, поэтому интерес, ну, и к самой политической, и к социальной реальности, он выше, поэтому здесь концентрация такая, и оценки, собственно, критичнее, и полярнее.
Вы знаете, Наталья, мы сейчас продолжим этот разговор с экспертами о том, как отреагирует Кремль, потому что обещал сегодня Дмитрий Песков проанализировать результаты вашего опроса. Но вот неожиданный результат мы получили у себя в Твиттере. Мы спрашивали наших читателей, слушателей, как он отреагирует, чего вы ждете от этого анализа, анонсированного Песковым. И вдруг несколько сообщений подряд вот идут: Левада-центр закроют, те, кто спрашивает, посадят за подрыв конституционного строя, накажут Левада-центр. То есть вдруг вот наша аудитория вот так отреагировала, то есть впрямую беспокоится за вашу судьбу. Вас результаты эти никак не обеспокоили самих-то.
Мы делаем свою работу. Мы получили такие результаты. Конечно, реакция не столько Пескова, сколько пресс-секретаря премьера была там, выходящая за рамки, поскольку было сказано, что, с одной стороны, премьер-министр не интересует премьера вообще социологические опросы, это интересное высказывание, то есть его не интересует мнение, общественное мнение страны, в которой он живет. Так получается. А с другой стороны, было выдвинуто обвинение, что это политический заказ, и понятно, значит, на какие деньги это все сделано. Но я хочу сейчас подчеркнуть, потому что очень часто задают этот вопрос и не понимают, как бы, публика, что все, что мы публикуем в открытой печати, все, что у нас вывешивается на сайте, это результаты опросов, которые мы делаем на собственные средства. Это никакие не заказные исследования, это наша собственная работа. и мы стараемся ее продолжать. А то, что какие-то последствия могут быть, но мы и так уже иностранные агенты. Ну, да, и проиграли, собственно, все суды, хотя у нас была очень сильная защита. И сейчас вот только в ЕСПЧ поданы, собственно, последняя инстанция. Но могут последовать какие-то санкции, но власть боится. Я думаю, что сейчас они будут думать, как им поступать. Потому что это все-таки довольно-таки на виду. Несмотря на то, что не такое большое количество людей посмотрело, например, ролик Навального, всего 7% по всей стране, хотя это и немало, конечно. Но, тем не менее, знают об этом все-таки там под 40% так или иначе. Все равно эта информация распространяется. И главное, она ложится на такую подготовленную почву, потому что большинство уверено в том, что высшее как бы, руководство так или иначе замешано в коррупции.
Спасибо огромное. С нами на связи был Наталья Зорко, представитель и ученый центра Левада-центра, который сегодня вот обнародовал этот опрос. Мы продолжаем разговор с нашими экспертами. К нам присоединился Владимир Семаго. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот приступаем к анонсированному анализу, анонсированному Дмитрием Песковым анализу результатов этого опроса. Как вы считаете, о чем говорит, во-первых, вот эта реакция окружения Дмитрия Медведева? Заказали, заплатили, поэтому что будет предпринимать Владимир Путин? Вот ваша оценка ситуации для Дмитрия Медведева.
Ну, честно говоря, Песков мне не звонил еще, поэтому мы как-то с ним, наверное, позже будем этот анализ вести. Хотя иногда Кремлю советоваться с кем-то из посторонних людей было бы, наверное, не вредно. Все-таки мнение со стороны, объективно, оно было бы полезно Кремлю. Что касается самой ситуации, мне представляется первое, что вот этот результат, который мы получили, крайне неприятный для Дмитрия Анатольевича, он связан не только с ним. Понимаете, население в очень длительном периоде времени вынуждено было подчас многое оправдывать из того, что делает власть, на многое закрывать глаза, исходя из соображений патриотизма ложного или подлинного, не знаю, но это, знаете, как вот у человека есть родственник, там младший брат или там жена или кто-то еще, он будет защищать его. Вот наше население сейчас в роли вот этого родственника, который защищает другого родственника. А поскольку вдруг неожиданно возникла возможность выразить свое недовольство, выразить свое негативное отношение к тому, что происходит, к родственнику нельзя, а вот кому-то из соседей можно. Это вот не родственник виноват. Знаете, обычно говорят как? Это же не мой сын виноват, это у него друзья такие. Вот здесь появилась возможность сказать, да нет, ну президент Российской Федерации, он в полном порядке, все хорошо, все по-прежнему, 92%. А вот есть вот люди, вот председатель правительства, не очень хороший. Вот мы на нем как бы сейчас и отыграемся. Вот за все то, что нам не нравится и в президенте, и во власти, и в России, и в ситуации, мы выказываем свое вот это недовольство разрешенным мнением о председателе правительства. Потому что средства массовой информации, интернет очень точно определяет нам вектор, что Дмитрий Анатольевич сегодня не тот. Вот как-то понимаете, если бы он был тот, то мы бы видели яркую, жесткую позицию президента, который бы сказал, ребятки, вы меня извините, но если вы доверяете мне, значит, вы доверяете и моему председателю правительства. Это, вот, на мой взгляд, первое. Второе, что можно было бы сказать по этому поводу. Безусловно, у Дмитрия Анатольевича крайне негативный фон, связанный с тем, что вот возникли эти публикации на тему его пребывания на посту председателя правительства. Но надо учитывать еще и то обстоятельство, что Дмитрий Анатольевич не всем нравится в окружении, в ближайшем окружении президента. И что многие упрекают президента за то, что он якобы потворствует Дмитрию Анатольевичу, сознательно непонятно по каким причинам вдруг держит его в качестве председателя правительства и многое-многое-многое другое. Вот отсюда, наверное, исходит и следующая позиция. Меня слышно, да?
А вот, Владимир, слышно, и я хочу добавить, перед тем, как вы вот эту следующую позицию огласите, я хочу внести одно уточнение. Когда Наталья Тимакова говорила от имени Дмитрия Медведева или от своего, но это разделяют они, видимо, оба позиции, что это политический заказ, она ведь не уточняла, чей это политический заказ. Совершенно не обязательно, что она имела в виду Навального.
Нет. мы понимаем прекрасно, что Навальный не обладает таким ресурсом. Я вообще избегаю говорить о ресурсе Навального, потому что считаю, что это не совсем точная позиция. Скорее, это ресурс тех людей, которые его поддерживают, гласно или негласно. Что же касается вот, ситуации с Дмитрием Анатольевичем, здесь, наверное, совпали два вектора. Вектор не очень хорошего отношения со стороны Игоря Ивановича Сечина. Я не знаю, открываю ли я секрет для вашей аудитории, но это конфликтная ситуация, длящаяся уже несколько лет, больше, наверное, чем 10 лет. И мне представляется, это оценочное суждение, пусть Игорь Иванович не обижается, не пишет на меня в суд, но мне представляется, что во многом рычагами воздействия на Дмитрия Анатольевича, конечно, управляет, крутит, подворачивает Игорь Иванович. Собирается ли он в этой связи выставлять себя как кандидатуру единственно преданную и верную в качестве председателя правительства, как крайне непопулярный, в общем-то, человек в стране? Никто по опросам не говорит о том, что это преемник президента и о том, что это человек светлая голова, который вытащит страну из какой-то ситуации. Совсем нет. Я думаю, больше того, что вот эти последние появившиеся высказывания Валентины Ивановны Матвиенко об оценке жесткой представителя ООН МИДовского, оценки, которые якобы чуть-чуть где-то не совпадают вот с трендом, который идет из Кремля, свидетельствует о том, что ее, вероятнее всего, в Кремле аккуратно щупают на неожиданную, такую парадоксальную роль председателя правительства. Хотя на самом деле ничего в этом нет. Она была членом правительства, вице-премьером при правительстве, которое было до Владимира Владимировича Путина. И Владимир Владимирович Путин оставил ее в своем правительстве, она плавно перешла в его правительство, она потом влилась в команду. Поэтому я не удивлюсь, например, если мне скажут, что вот эта вот интрига против Дмитрия Анатольевича, она не просто выражение вот какого-то мнения такого абстрактного, на самом деле людям нравится, не нравится, а это продуманная очень четкая позиция, каким-то образом смещение его в силу разных обстоятельств. Кому-то не нравится, что он не инициативный, вялый, что он, так сказать, не все делает так, как нужно. Кому-то не нравится, что он плохо себя ведет по отношению к силовикам. Многие факторы здесь есть. Ну, вот Игорь Иванович, я вам уже сказал, повторяю еще раз, это оценочное суждение. Но то, что готовится замена, и что, возможно, я сейчас каким-то образом кому-то нарушаю карты, потому что вброшенная в информационное пространство эта идея о Валентине Ивановне, она уже немножко, так сказать, потеряет свою свежесть, остроту, оригинальность, если ее действительно будут пропихивать. Если же это на самом деле случится, ну, можете мне дать премию за предвидение гениальное и все прочее, прочее. Вот такие обстоятельства, на мой взгляд, они сопутствуют вот этому пониженному рейтингу. А реакция окружения, она паническая. Вы понимаете, это люди, которые на сегодняшний момент перестали ощущать привычную поддержку. Они вот так на кремлевскую стену опираются, а там какая-то пробоина, там какая-то трещина. И они понимают, что что-то происходит не так, и отсюда может быть некая судорожная реакция. Ну, мы не обращаем внимания на это. Ну, как это не обращаем внимания, когда во всех странах на все обращают внимание, а вы тут говорите, да нет, это политический заказ. Ну, кто политический заказ-то делает? Ну, так скажите тогда нам, если вы считаете, что у вас есть политические противники, это ЛДПР, это Справедливая Россия или КПРФ. Кто-то из них, наверное.
А можно, я могу вас все-таки понять так, что вы считаете, что скорее фильм Навального не живет своей самостоятельной жизнью, скорее он вписывается в чью-то игру, так же, как и последующие, может быть, протестные действия, так же, как опрос, в чьи-то планы очень вписывается. То есть все-таки эта история не совсем... Либо это абсолютное совпадение, что фильм Навального и все, что последовало за ним, пришлось кому-то кстати, либо это все-таки какая-то общая совместная, ну, компания. Вы к какой из двух версий склоняетесь?
Мы сделаем вот некое половинчатое, так сказать, суждение здесь выкажу. Есть люди, которым не интересен Дмитрий Анатольевич. Есть некий импульс борьбы с коррупцией и поиск фигур, персонажей, которые уязвимы. И вот эти два вектора вдруг неожиданно соединяются. И через каких-то посредников. Вот так было в ситуации с Саакашвили, с войной в Грузии. До правительства, до высших, так сказать, правящих кругов Грузии была донесена информация о том, что Россия не полезет в этот конфликт, что у вас самое время сейчас воссоединять Грузию, потому что в России те же самые нарастают тенденции, что Россия – это единое государство, никаких отделений быть не может. И здесь, как бы скрипя зубами, Россия пойдет на то, чтобы Грузия вернула назад себе ту территорию, которую она считает своей. Вот нечто похожее и в системе с Навальным. Навальный может даже и не догадываться, кто на самом деле активно поощряет, поддерживает, каким-то образом, может быть, даже помогает в чем-то. Я не знаю, я здесь не готов этого политика осуждать, что он финансово где-то, так сказать, неблагополучен и вынужден брать у кого-то деньги. Всякое в этой жизни бывает, опять-таки, это оценочное суждение. Но то, что это совпадение не случайно, и что вот эти два вектора, как вы понимаете, из математики, соединившись, дали более мощный вектор, я думаю, что это очевидно.
Спасибо, очень интересно. Мы снова возвращаемся к разговору с Александром Морозовым. Александр, вот... Ну, вы уже, конечно, все слышали, вы понимаете, что и вы знаете прекрасно, что есть две истории, две версии, два, всего лишь два, на самом деле, взгляда на эту ситуацию. Это самостоятельная игра Алексея Навального, который для начала выбрал объектом своей критики Дмитрия Анатольевича. И вторая версия, вторая концепция, что это не случайно, что это общая какая-то вот общий замысел. И сейчас, в таком случае, все, что называют Дмитрий Песков, анализом, это будет как раз анализ двух группировок в Кремле про медведевское и антимедведевское, что с ним делать дальше и какая из них победит, вот наш к вам вопрос.
Ну, здесь ведь есть несколько таких важных моментов. Первый момент, что когда Песков говорит, что они будут анализировать, это не значит, что они будут анализировать, это просто риторическая фигура, обозначающее то, что Кремль принял к сведению.
А зачем ему было бы вообще принимать? Отмахнулись бы, да мало ли опросов.
Так он по существу, собственно говоря, в деликатной форме, если слушать его заявление, Песков просто и дал понять, что, ну да, такая волатильность, как бы оценки, деятельность правительства всегда тяжела и рискованна. Надо сказать, что действительно, помимо, собственно говоря, фильма Навального, который огромную роль сыграл в этот последний период в восприятии вообще властей, не только правительства, но ведь действительно последний год с точки зрения населения было много событий, которые влияют очень сильно на восприятие деятельности федеральных властей. Одно из них – это непрерывное, например, повторение в медиа и признание по существу де-факто самим правительством провала пенсионной реформы. Это затрагивает же миллионы людей. Это очень заметно, потому что вот Кремль выходит на выборы 2018 года, а за спиной у него сейчас вот эта как бы неудача пенсионной реформы. Это же не что-то такое, как там масштаба, допустим, какого-то одного небольшого налога, который затрагивает даже не все группы населения, затрагивает всех. Точно так же всех затрагивает ситуация с системой образования. Это очень много обсуждается в российском обществе на всех уровнях. И на самом деле такая же ситуация и с культурой, потому что там Мединский, а это все правительство, тем не менее. То есть это все федеральное правительство. Вот, это я к тому, что Кремль может выбрать эту линию дальше анализа. Ну да, вот как бы, так сказать... Но другая линия анализа связана вот с чем. Да, в Москве, так сказать, наверху и в привластных кругах постоянно обсуждается отставка правительства. Когда она произойдет, при каких обстоятельствах, значит, и кем, собственно, Медведев будет заменен. И произойдет ли эта отставка правительства до президентских выборов или после. Это все такие важные вопросы, но я хочу подчеркнуть здесь вот что. Здесь есть важный момент. Дело в том, что получается так. Если падение доверия к Медведеву на 15% связано напрямую с распространением фильма Навального и активностью ФБК, то это, конечно, очень важный и болезненный симптом для Кремля в целом, а не только для Медведева. Потому что представим себе на секунду, что через месяц Навальный выпустит фильм о Путине. И хотя Путин, конечно, не Медведев, он пользуется гораздо большим и более устойчивым доверием, но, тем не менее, это означает, что Навальный в состоянии нанести и некоторый урон имиджу Путина. Это, конечно, гораздо более серьезная политическая проблема, над которой Кремлю придется всерьез работать. И если Медведевым Кремль может пожертвовать, заменив его, ну, не на Матвиенко, как, скажем, предполагает уважаемый Владимир Семага, но почему бы и нет, может быть, и Матвиенко. Ну, скорее, это будет не Матвиенко, да. Но у Кремля есть и тут линейка, он может заменить Медведева. Есть как минимум 4 там, или 5 фигур консенсусных, которые могут оказаться во главе правительства после Медведева, то с Путиным дело сложнее, потому что падение доверия Путина – это гораздо более болезненная вещь. Никто не привык к тому, что вообще оно может падать, и он сам к этому не привык, поскольку это всегда держалось в определенных цифрах. Вот это один важный момент этой всей истории. А второй важный момент заключен в том, что действительно реакция пресс-службы президента, реакция пресс-службы премьера, конечно, поразительная. Она говорит о том, что действительно наверху обострилась борьба башен. Это просто приходится теперь как бы признать, потому что это зафиксировано этой реакцией. В любой другой ситуации, конечно, глава пресс-службы бы сказал, ну да, при опросе, ну да, там сезонное падение рейтинга, ну вот давайте посмотрим в динамике за 10 лет или 15 лет политической жизни Медведева, какие у него были падения и взлеты. Но здесь прямо сказано, что это заказ, а это означает, что внутри самого аппарата правительства, в окружении Медведева, побеждает такой дискурс войны башен. Они де-факто признают войну башен. Это, конечно, говорит о глубоком неблагополучии всей политической верхушки.
Угу. Спасибо, Александр Морозов. Я хочу сейчас, чтобы вы, уважаемые эксперты, уважаемые слушатели, посмотрели опрос, который мы сегодня проводили на улицах Москвы, спрашивали людей, ну как отреагирует Кремль, чем закончится для Дмитрия Анатольевича вот этот анализ, который они обещают произвести. Давайте посмотрим, что говорили.
Что сделает Кремль по итогам медведевского опроса?
Я думаю, ничего не сделает. Для Кремля не важно.
Я думаю, политикам просто все равно. Это же всего лишь опросы, это народ. Народ никогда не пойдет на что-то больше, чем просто митинги. А митинги никак не повлияют на ситуацию. То есть либо нужна революция, либо еще что-то, чтобы правительство обратило внимание.
Ну, мне кажется, вообще фальшь эти опросы. То есть мы видим какой-то цирк там по телевизору, какой-то шоу. А как в реальности есть, кто его знает, как бы так или не так. В реальности вот не совпадает то, что говорят по телевизору. Я езжу, вижу, что совпадения этого нету.
Я думаю, поработать над социальными какими-то проектами, пенсионерам увеличить пенсию, что касается детских садов, школ, вот что-то в этом роде, я думаю.
Как будет, так будет. Он будет так же, будет другой, будет так же. Ничего это не изменит.
Вы знаете, мне кажется, что все, что говорят люди в этих социологических опросах, это полный идиотизм. В частности, более половины населения, насколько я знаю по опросам на сегодня, одобряют войну в Сирии. С таким населением, которое отвечает подобным образом, вообще бесполезно считаться. И Медведеву это очень хорошо понятно. Для них нет никого, кроме их самих. Они давно существуют в безвоздушном пространстве, которая не включает в себя граждан этой страны и так далее. То есть они понимают, что им незачем как-то реагировать на те или иные опросы. Поэтому, на мой взгляд, ничего не будет происходить, пока Путина и Медведева не вынесут вперед ногами из Кремля. У нас в стране ничего не изменится.
Должен он, я считаю, хотя бы как-то отреагировать на это. Если это неправда, то представить доказательство, что это неправда. Если это правда, соответственно, вынести какое-то решение об целесообразности Дмитрия Медведева как премьер-министра. Меня он как премьер лично не устраивает.
Надо, наверное, как бы рассмотреть по-любому этот вопрос. Но я не думаю, что отставка будет как бы в ближайшее время. Путину надо меняться с кем-то, когда его срок закончится.
Если бы я была Медведевым, я бы повесилась. Оттуда.
Ну вот, смотрите, я к Владимиру Семагу обращаю результаты этого опроса. Смотрите, вот для Путина ведь все хорошо. И одна история другая. Если он убирает Медведева, вот эта половина народа его поддерживает, какой молодец, он все-таки отреагировал на критику. Ну, это и хорошо, и плохо для него, потому что, с другой стороны, он проявил слабость перед Алексеем Навальным, и тот может почувствовать какое-то вдохновение после того, что уберут из-за его фильма, по сути, Дмитрия Анатольевича. С другой стороны, если он его не убирает, опять же, молодец, какой мужик, своих не сдает. Вот на него давят, а он уперся. Может быть, он бы его уже и давно сменил, если бы не давили. А вот он не сдает. Вот вы как считаете, все-таки как он себя поведет в итоге?
Ну, здесь есть еще некоторые компоненты, которых вы просто не учитываете. Вы, естественно, рассматриваете вот такое первое приближение. Я не склонен вообще рассматривать фигуру человека, создавшего вот этот самый фильм о правительстве, о председателе правительства, как некое действительно вот на другой чаше весов лежащий предмет. Все-таки согласитесь, что политика в России, она несколько сложнее. Понятно, что для многих людей, особенно глядящих, так сказать, в экран компьютера, интернет, это очень важно, очень серьезно, и мы многие в сетях это обсуждаем. Но поверьте мне, что этот фактор нельзя рассматривать как некий такой основополагающий. Нет никакой борьбы между двумя. Понимаете, вот Клинтон-Трамп, там очень четкая позиция. Здесь я бы не стал так торопиться с этой оценкой. Это первый. Второй фактор, который очень важен. Дмитрий Анатольевич, у нас с вами председатель или лидер, или глава, или начальник правящей в стране партии, победившей на выборах. Значит, представьте себе, гипотетически он выходит. Что остается в парламенте? В парламенте остается партия, которая потеряла своего лидера, которая потеряла свои лидирующие позиции в правительстве. Он становится кто? Партийным функционером? Он не может перейти на другую должность. Председатель правительства, у нас бывали случаи, когда, так сказать, председатель правительства потом уезжал на Украину послом. Но после некоторого промежутка времени. И многие из председателей правительства потом уходили, так же как Фродков и все прочее. Но в сегодняшней России уйти, например, так сказать, я не знаю, руководителем Росстата, Дмитрий Анатольевич не может, потому что он возглавляет правящую партию. Значит, он должен будет переключиться на некую политическую борьбу, на некую политическую арену. И тогда, в 2018 году, у него выстраивается совершенно иная линия, которую он еще сегодня не готов, а Кремль просто даже и не предполагает, даже не берет себе в голову, что это будет. Они так далеко никто не мыслит. Они вообще забыли про то, что существует понятие партии. Они руководствуются только интересами одного персонального человека и рассматривают любую комбинацию, исходя из соображений. А вот для Владимира Владимировича Путина, я подчеркиваю, не для меня, это хорошо или плохо? А все остальные приоритеты, все остальные возможные варианты, которые в цивилизованном мире, так сказать, учитываются, ну, представьте себе французскую ситуацию, да, когда, предположим, президент Франции является лидером партии в парламенте, и вдруг он уходит. Ну, понятно, что это серьезный политический кризис, это досрочные парламентские выборы, это многое другое. Поэтому здесь я бы вот так утилитарно не рассматривал. А что вы думаете? Вот, да, в конце концов, могут сказать, вы знаете, я не знаю, как там, фильм или не фильм, но вот у меня есть мнение граждан, оно для меня важно. Или вообще не говорить, что есть какой-то фильм, нет никакого фильма, да их в огромном. Вот сегодня ролик был в интернете, если будет время, посмотрите, про президента страны, мультипликационный ролик. Ну, фантастически хорошо сделал. Жестко, зло, так вот прям под дых, но очень талантливо. И такого материала в интернете больше, чем достаточно. Неужели вы считаете, что вот эта вот ситуация, так сказать, с Дмитрием Анатольевичем, с этим фильмом, она каким-то образом кардинально может говорить? Нет, здесь другой факт. Здесь обстоятельства, которые заставляют нас задуматься, средства массовой информации с огромным интересом, с огромным удовольствием смакуют ситуацию с этим фильмом, раз. Ой. И сегодняшний анализ, или, будем говорить так, опрос Левады, он ведь не стал закрытым. Вот у нас чудовищные проблемы, опять-таки связанные с Игорем Ивановичем, это мое субъективное мнение, в Венесуэле. Мы проиграли Венесуэлу, мы проиграли Латинскую Америку, проиграли целое направление в Латинской Америке и в политике. Никто об этом не говорит, потому что редакторам говорят, нет, это не надо, тем не нужно. Зачем? Мы там вляпались с деньгами, многое-многое другое. А вот сказать про Левоцентр можно. Сказать про то, что есть фильм про Дмитриевича, можно. Это означает только лишь одно – молчаливое благословение. Потому что редакторы как ходили, так и ходят, как получали инструкции, кроме вашей, так сказать, структуры. Они так и остаются. Значит, дозволенные вбросы означают определенную политическую интригу. И нам с вами надо понять просто, кому она на руку и кому она выгодна. Но Навальный, я прошу прощения за эту фамилию, он никоим образом не является игроком.
Да, я хочу добавить просто, вот вы, ну, во-первых, уточнить, что вы говорите, средства массовой информации подхватили, да их полтора, которые подхватили, которым разрешается это обсуждать, потому что вы прекрасно знаете, что на федеральных каналах, на телевидении это невозможно обсуждать, это там кто-то в проброс чуть-чуть, капельку какую-то там мог себе позволить, и потом все это затыкалось, и, конечно, обсуждений не было. Но я хочу добавить одну историю, которая вот, может быть, она осталась такой непроанализированной, выражаясь языком Дмитрия Пескова. Ведь вы помните, что два источника, или три составных части марксизма, президентской администрации, сообщили вдруг анонимно, почему-то решили сообщить обществу, что готовится кампания, заказная кампания против Алексея Навального, будут социальные ролики в сети, которые будут его разоблачать и так далее. Ну, вот у меня лично были какие-то сомнения, что это вдруг администрация начинает писать график каких-то роликов. Через два дня действительно появляется более чем странный ролик, где из Алексея Навального делают Гитлера, где его называют фашистом. Выглядит он страшно глупо, этот ролик, потому что ведь на самом-то деле наезжают на население собственной страны, которое вот готово там зиговать этому фашисту и поддерживать его. Это странный глупый ролик. Потом какие-то очередные источники из какой-то администрации говорят о том, что Навальный или силы, которые его поддерживают, сам заказал на себя или сделал про себя этот ролик именно для того, чтобы он был глупым, пустым, тупым, но он работал на концепцию, что против него готовится какая-то кампания. То есть вот этот вот эпизод тоже имел место быть. Не знаю, учитывали ли вы его в своем анализе или нет, но вот он был только что.
Ну, я хочу вам сказать вот о чем. Вы недооцениваете значение таких вот, будем говорить, информационных заголовков, которые присутствуют в Яндексе. Яндекс всем объясняет, когда его ругают, в том числе и я называю его, так сказать, там продажным, непродажным. Но Яндекс всегда объясняет. Вы поймите, мы берем в топ только то, что наиболее часто повторяемое средство массовой информации. Наиболее повторяемое, так сказать, там в чатах и во всех остальных вещах. Конечно, они ориентируются именно на средства массовой информации или делают вид, что средства массовой информации этому очень серьезно придают значение и озабочены. Яндекс – это такое же средство массовой информации, этот поисковик, который выносит на первые странички, на первые полосы вот эти вот все сообщения. Это серьезный ресурс информационный. Это серьезный информационный ресурс. Поэтому я не могу сказать, что все молчат. Телевидение, понятно, потому что оно не может пугать. Ведь интернет идет для думающих. Телевидение идет для тех, кто кушает. И это очевидно совершенно. Вот там сидишь за столом и смотришь телевизор.
Но кушающих-то больше, чем думающих. Кушают больше, все поэтому, а думают там часть.
Да, поэтому с вами еще раз могу согласиться только в одном. Это интрига. Около правительственной, около кремлевской, это интрига политическая, внутренняя, для очень ограниченного круга пользователей. Угу. И когда мне говорят о том, что эта, так сказать, интрига – результат вот, действий какого-то оппозиционера, я не могу с этим согласиться.
Угу. Понятно. Я хотела бы просить Александра Морозова оценить действия Дмитрия Анатольевича, которые последовали после этого фильма, после скандала. Все равно скандал был, понятно, что его не удалось там рассосать, засунуть куда-то подальше, спрятать. Он был. Каким мы его увидели? Я только напомню, что сначала он пропал, потом он стал часто появляться. Его стали, мне кажется, даже чаще показывать, чем обычно. Сегодня он в Омске, снова опробует дороги Омске за рулем. И вы знаете, Александр, не знаю, на что это указывает, но сегодня он там, ну, у них свой партхозактив состоялся, «Единой России», по вопросам культуры. И вот какая от него прозвучала сегодня фраза, что мы видим, иногда вместо принципов уважения, убеждений к чужому мнению и творчеству проявляется агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию видим. Кстати, эта агрессия иногда воплощается в преступное деяние, а иногда, по сути, сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел. То есть я вообще-то здесь усматриваю прямой намек и указ даже на Наталью Поклонскую, которая преследует автора, произведение которого еще никто не видел. И не кажется ли вам, что он хочет, есть такое детское слово, подлизаться к российской либеральной интеллигенции, но как-то все-таки напомнить, что он свой, не кажется ли вам?
Ой, Лен, нет, я так не думаю. Я, конечно, Медведев и его там ближайшее окружение поддерживали и поддерживали всегда какие-то дружеские отношения с какой-то частью либеральной общественности. Это вполне естественно и нормально. Это было еще со времен 2008 года и 2010 и так далее. А да и раньше у них и такие отношения были. Но здесь важно не это. Важно, что Медведев является ближайшим соратником Путина. Доверие к нему со стороны Путина колоссальное, так же, как и к очень небольшому кругу людей в путинском окружении. В этом смысле слово «Медведев» не может быть снят просто, значит, со своего поста и куда-то дед Путиным просто так. Ясно, что Медведеву, о чем правильно, кстати, говорит Владимир Семага, должен быть предложен какой-то убедительный коридор дальнейшей биографии, даже если его миссия на посту главы правительства закончена, что вполне возможно к 2018 году. Вот, поэтому у Медведева будет продолжение, какое-то вполне убедительное продолжение политической его дальнейшей аппаратной карьеры. Вот, при этом надо сказать, что, конечно, вот надо здесь очень важный момент анализировать. Слабость Медведева, слабость правительства – это плюс для избирательной кампании 2018 года президентской или минус? Вот это существенный момент. Как себе видит, например, Сергей Кириенко и его политтехнологи? Скажем, правительственный кризис накануне президентской кампании, накануне выборов – это хорошо или плохо? И точно так же об этом будет думать и Путин со своей стороны. Удобно, правильно ли с точки зрения результатов голосования в марте 2018 года отставка правительства до выборов или после? Но Путин, надо сказать, никогда не ориентировался на эти рейтинги. Он, как и Медведев, неоднократно говорил, что нам не до рейтингов, мы работаем. Это его главная идея. Мы на рейтинги внимания не обращаем. Кто хорошо работает, у того хорошие рейтинги. Вот. Поэтому на основании рейтингов уж точно Кремль не будет принимать никакого решения в отношении правительства Медведева и самого Медведева.
Ну, то есть по этой же логике он не будет очень комплексовать. Ну, вот, допустим, убирают Кремль Медведева, и вот я говорю о том, что, ну, это не педагогично, потому что, это значит, Алексею Навальному удалось добиться какого-то результата. Но поскольку вот Владимир Семаго считает, что это не самостоятельная фигура, то есть если все-таки Кремль это делает, то это ничего не... Ну, вы можете думать, что хотите. Вы можете думать, что это из-за Навального, а мы делаем то, что делаем, и что за этим стоит, какие силы мы просто оставляем за кадром. Я думаю, что это будет примерно так. То есть он спокойно его уберет, не переживая по поводу того, что мы будем думать, что это заслуга Алексея Навального.
Ну, конечно, ясно, что Путин не станет демонстрировать обществу или давать понять, что может быть вообще какая-то заслуга Навального или вообще заслуга какой-то оппозиции. Кремль в данный момент вообще не признает наличие никакого... признает только... наличие нежелательных или враждебных, или оранжистских организаций, а не политической критики, которая имеет право быть. Поэтому Навальный не просто не признается.
Понятно. И я вот еще один вопрос все-таки обращаю к Владимиру Семаго. Владимир, но ведь из тех вариантов, которые предложил Александр Морозов, ну, они простые же варианты. Либо он отправляет правительство в отставку до выборов, либо он отправляет после выборов. Вообще двух мнений нет, что он его вообще не отправляет и оставляет после выборов. Все считают, что как-то сменит, но неизвестно как. Но, наверное, первый предпочтительней поменять до выборов, потому что тогда, ну, какие претензии у людей, которые идут голосовать? Ну, какие к ним претензии? Только что приступили к работе. И все, что было плохого, они потом поправят. Но, конечно, они не могли успеть поправить за эти два месяца, которые они работают до выборов. Вы как считаете, какой будет из двух вариантов для него рациональнее?
Но вы здесь должны учитывать, что кроме той поддержки, которую ему оказывает население, на самом деле она такая поддержка или ее просто раздувают, мы сейчас обсуждать не будем. Есть еще внешний фронт, который не самым благоприятным образом сегодня сказывается для президента страны. И поскольку вот за внешний этот фронт отвечает только он, Дмитрий Анатольевич никак не отвечает, то здесь может быть вот этот вот скандал с правительством для него и является тем фактором, который позволит перекрыть Сирию, возможную неудачу на выборах во Франции, возможно, результат в Германии, возможно, ослабление отношений, еще больше ухудшение Соединенных Штатов Америки. Чем закрываться? И тогда мы говорим, внутренний враг. Вот сложности, которые у нас возникли, они в определенной степени связаны со слабым правительством. Я, скрипя сердцем и все прочее. Это может быть использовано совершенно спокойно. При той циничной политике, которая вообще Кремлем ведется, и в том числе и в отношении людей, я думаю, что это совершенно спокойно может произойти. Поэтому сегодня... на всякий случай вот разогревается тема правительства, чтобы ее в нужный момент можно было самым оперативным и самым, так сказать, приятным для себя образом использовать.
Вытащить из рукава. Вот замечательный заголовок ко всей нашей передаче придумал Владимир Семаго — «Запасной скандал». Мы на этом завершаем программу «Лицом к событию». До свидания.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».